Экономика недели. Я приветствую в студии профессора прикладных финансов, декана факультета экономики Европейского университета Максима Буева. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Рубль, баррель туда-сюда, волатильность. И вот на этом фоне очень много громких заявлений. По этим заявлениям мы сегодня и пройдемся. Я вас, Максим, попрошу их прокомментировать. Итак, замминистр финансов Сергей Старчак назвал в пятницу основной задачей работу над структурными реформами и уменьшением зависимости финансового благополучия государства от нефти и газа. Все мы понимаем, что, наверное, так и надо работать, но как вы считаете, что понимает под структурными реформами господин Старчак и, соответственно, наше правительство, и как их представляете вы? В чем разница?
Да, ну, собственно, большое спасибо за приглашение. Я думаю, что как бы все сейчас уже понимают, что структурные реформы необходимы, и банально на самом деле все сводится к каким-то базовым вещам, связанными с изменением инвестиционного климата, то есть большей свободы и упрощения ведения частного бизнеса. Как бы там ни хотелось, может быть, правительству менять курс, которым идет страна, но тем не менее это надо делать. А судебная реформа, налоговая реформа, пенсионная реформа и т.д. и тому подобное. То есть это все влияет, собственно, на ситуацию, в которой страна оказалась. Что касается финансовой зависимости, то, собственно, стабильности в стране, надо сказать, что сейчас ситуация, она, в принципе, абсолютно не радужная, но она гораздо лучше, чем в конце 2014 года. Хотя бы вот если по цифрам пройтись, то задолженность частного сектора сейчас гораздо меньше, чем она была в конце 2014 года, в декабре. То есть до мая этого года частный сектор должен выплатить те объемы внешнего долга, которые частный сектор должен выплатить до мая, они меньше, чем те объемы, которые нужно было выплатить в декабре 2014 года.
Расплачиваемся за это мы тем, что выходим из глобальной экономики все больше и больше.
Собственно, я бы так сказал, что это в каком-то смысле судьба нашей страны, потому что мы сделали ставку за последние там, 20 лет, может быть, чуть больше, сугубо на нефть и газ. А ситуация, к сожалению, вот то есть много сейчас предсказателей, что будет с нефтью, на самом деле общее настроение, общее понимание, что никто точно не может предсказать, что будет на рынке нефти, потому что очень много игроков и факторов. То есть Иран, Саудовская Аравия, сланцевая нефть, там Бразилия, Россия,
соответственно. Энергетическая революция.
Да, и поэтому, то есть я думаю так, что все приходят к мысли о том, что, наверное, нефть больше никогда там, в ближайшие там, 5-10 лет не будет стоить дороже, чем 60 долларов за баррель. Вот, что для нас, опять-таки, мы видим, что в первой декады 21 века мы жили при таких ценах и, в общем, развивались. Вопрос, что потом, неожиданно, цена в 30 долларов за баррель, она оказывается для нас, в общем-то, катастрофической. Когда в начале 90-х годов это было бы просто сказка. Поэтому вопрос действительно в структуре экономики, на что мы сделали ставку, как надо менять. В общих словах, естественно, можно говорить, что структурные реформы нужны, но как их определить, господин Старчак, и как определять другие экономисты, это вот большой вопрос.
Максим, ну все примерно то же самое вы могли бы сказать и несколько лет назад. Вот. Как меняется ситуация и понимание необходимости структурных реформ и их содержания, вот то, что происходит сейчас? То есть значительное все-таки объединение и населения, но и прежде всего государства.
Абсолютно, да. Но смотрите, на самом деле это вот очень хороший вопрос, потому что, опять-таки, я буду говорить про свои ощущения, которые не связаны никак с политическими там, взглядами и т.д. и т.п. Фактически, что произошло за последние 25 лет, у нас была очень суровая ситуация в 90-е годы, потом цены на нефть пошли вверх. И, естественно, наша страна, собственно, поддалась этому искушению просто на этой нефтяной волне как бы выехать. И все реформы, о которых так долго и нудно говорили во второй половине 90-х годов, что нужно делать это, их отложили в долгий ящик. Что-то пытались делать, пытались монетизировать льготы, пытались проводить налоги. Какие-то реформы провели, безусловно. Но большинство структурных реформ, как перестроить экономику, перенаправить с зависимости от старых советских монстров, больших предприятий, моногородов и т.д. и т.п., как развить частный бизнес, этих реформ так и не последовало. И фактически мы сейчас стоим перед тем же выбором, перед которым мы стояли в середине 90-х годов, только, безусловно, у нас лучшая ситуация, потому что налажены уже между предприятиями какие-то связи, то есть это не та как бы закостенелая экономика советская, но плохо то, что мы фактически проели вот эти нефтяные доллары. Слава богу, что у нас есть стабилизационный фонд. То есть это одна из вещей, которая была сделана правильно, было сделано решение создания такого фонда, было абсолютно разумным. И на мой взгляд, я, может быть, отдельно об этом позже чуть-чуть скажу, на мой взгляд, ту девальвацию или те скачки курса рубля, которые мы видим, они исключительно проявляют себя, потому что правительство хочет сохранить этот фонд. Потому что иначе можно было бы поддержать рубль, если бы мы тратили эти деньги. Но правительство разумно не хочет в этой ситуации это делать.
Понятно, но здесь тоже нужен комментарий. Вас можно понять так, что в принципе при высокой нефти и газе у нас были хорошие доходы. И в общем понятно, что государство не особенно перестраивалось на какие-то другие рейсы и вполне этим довольствовалось, как и большая часть населения. Но тем не менее, падение роста экономики очень значительное и болезненное началось несколько лет назад. Да? Mm-hmm. И до Олимпиады, и до Крыма, и до санкций, и до нефти. И тогда не возникало действительно желания и понимания того, что мы все-таки идем уже тогда, хотя бы у экономистов, что мы уже идем к какой-то патовой ситуации, даже если бы нефть была сейчас, ну скажем, 70-80 долларов, то было бы, конечно, полегче, но все равно мы бы уже катились вниз.
Ну, безусловно, я бы сказал, что, скажем, либеральное крыло, хотя либеральное – это не совсем правильное название, но, скажем, оппозиция тому курсу, который проповедовало правительство, оно, в принципе, понимало, что мы как бы, или, скажем, говорило об этом, что нужны какие-то реформы, что мы идем, собственно, не тем путем. Но проблема тех разговоров была, что альтернативы, конкретных альтернатив не предлагалось никаких. Вопрос в том, что действительно нужно было делать и в каком порядке. И это как бы, этот вопрос, опять-таки, обсуждался в 90-м году, в 90-е годы, в какой порядке проводить реформы. Но как-то это было просто не актуально, пока цена на нефть была высокая.
Я к чему? Просто чтобы не сложилось впечатление, или сложилось, если это правда, что вот ситуация так поменялась, разговоры о структурных реформах вызваны и пошли только после падения цены на нефть. В чем причина? Почему мы теряли рост вот уже в 2012-2013?
Ну, смотрите, да, но, собственно, разговоры пошли задолго до этого, на самом деле. Первое объяснение, что Россия испытывала так называемую голландскую болезнь. Это очень известное такое явление в экономике, собственно, началось оно, обратили внимание на это, когда Голландия открыла месторождение, по-моему, газа в Северном море и стала, соответственно, качать. А когда много вот таких легких денег за счет природных ресурсов, население в первую очередь тратит на то, что вот доступно в настоящий момент. А это в первую очередь услуги, то есть парикмахерские, отели, рестораны и т.д. и т.п. и импорт. И, соответственно, импорт, который начинает течь в страну, потому что у населения больше денег, он забивает собственное мануфактурно-промышленное производство. Фактически страна замещает свою структуру своей экономики, промышленность умирает, развивается сектор услуг.
То есть все-таки нефть вот. Была через это.
Да, и за счет вот этих денег, опять-таки, внешняя конъюнктура была такая, что давайте, нам нужна Понятно. Нефть. Мы продавали нефть, у нас много денег, мы их тратим, грубо говоря, на развлечения.
То есть мы не развивали свою экономику, а мы таким образом ее конкретно уничтожали.
Фактически мы уничтожали промышленность в том или ином
виде. Промышленность.
Да, или как бы, скажем, если дешевле было покупать сельхозпродукцию за рубежом, фактически мы направили эти деньги на покупку импортной сельхозпродукции.
Ну, Кудрин и компания говорили, что надо деньги выводить из экономики, создавать фонды. Эти фонды благоприятную роль сыграли в 2008 году, и сейчас, в общем, на них в значительной степени рассчитываю. Но это еще и была попытка защитить свою экономику, да, так сказать, от заливания деньгами. Но получается, что тогда нужно было действовать более активно, еще больше эти деньги как-то ставить барьер, да, на их приходе в экономику или что? Нет, я понимаю, что самое разумное было пускать их в развитие своей промышленности, а не в ее уничтожение. Да? Но, скажем, ну, до этого мы все не дошли к
тебе. Но смотрите, дело в том, что мы на самом деле у нас есть некая в стране, среди экономистов, среди там, политиков есть некая зависимость, неважно какого ты окраса политики, есть зависимость от нашей истории. И наша история, допустим, там, начиная с, где-то с Николая II, может быть, даже раньше, с точки зрения экономики ориентировалась на создание больших государственных предприятий или государственные банки, как бы, и частный сектор, он как-то был менее заметен. То есть, ну, в советское время его вообще уничтожили де-факто. Вот. И с этой точки зрения те люди, которые находились большую часть во главе государства, они строили экономику вот по этим понятиям. То есть давайте мы все сделаем государственную вертикаль, укрепим государственные банки, государственные градообразующие предприятия и т.д. и т.п. Хотя на самом деле у России, на мой взгляд, гораздо... Ну, есть склонность к предпринимательской активности, это мы видим вот в больших городах по тому же сектору услуг, который моментально стал конкурентом на европейском и мировом уровне.
И это несмотря ни на что.
Несмотря ни на что, действительно. И как бы вопрос в том, что вот люди, которые в правительстве, они не верят в то, что
частный сектор может поднять. Двинуть.
Да, вот не далее, как там, я не знаю, два дня назад на одном из центральных каналов был ток-шоу, по-моему, Соловьева или кого-то, и кто-то, я краем уха слышал, говорил, что только большой государственный бизнес может служить драйвером вытянуть экономику в этой кризисной ситуации. Да и да, потому что вот это вот, собственно, различие во мнениях. И тут как бы...
Ну, то есть, если правительство будет разделять это мнение, что только государственные, то, в общем, реформы, можно провести эти некие структурные реформы, но они будут чисто формальными, да, и практически ничего не изменят. То есть, по сути, надо дать свободу и веру в будущее частному бизнесу.
Да, но свободу, естественно, нужно давать разумными методами, с определенным, конечно, как бы установкой четко понятных правил игры, и тогда как бы никаких проблем не должно быть.
Заканчиваю эту часть нашего разговора. Господин Старчак понимает то, что вы сейчас проговорили?
Я думаю, что интуитивно это понимают все, но очень сложно плыть против течения, против вот той инерции, которая уже сложилась за последние там 15.
Она не просто сложилась, она дает рефлексию на такую тему, как банки. Угу. Ну, я начну с уже упомянутой моими коллегами цитаты Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что ЦБ внимательно отслеживает ситуацию на валютном рынке, обладает всеми инструментами, чтобы предотвратить угрозу финансовой стабильности. И у меня к вам такой вопрос. Во-первых, насколько велика сегодня угроза финансовой стабильности, то есть всей экономики, а может быть и не только экономики России? В чем она может заключаться, как развиваться, и достаточно ли действительно у ЦБ сейчас возможности ее погасить, если возникнет?
Смотрите, это у ЦБ, по моим, опять-таки, ощущениям, что ЦБ это может быть один из немногих государственных институтов, который работает, в принципе, так, как он должен работать. То есть это может кому-то не нравиться, может кому-то больше нравится, меньше, но там достаточно профессиональные люди сидят, которые по мировым меркам делают правильные вещи. У ЦБ сложная задача, чтобы, допустим, нужно предотвратить отток капитала, нужно стимулировать рост, нужно не дать возможность инфляции увеличиться, нужно в какой-то мере держать стабильным курс рубля, чтобы он не скакал так туда-сюда. Во многих случаях эти вещи взаимоисключающие, и как бы ЦБ фактически лавирует на лезвие ножа или там на краю забора, куда, чтобы не упасть ни в одну, ни в другую сторону. Поэтому ситуация действительно очень сложная именно с теоретической точки зрения. Это раз. Если мы имеем в виду под стабильность банковской системы, то достаточно много было сделано за прошлый год. То есть, скажем, банки ключевые, скажем так, в системе, они были рекапитализированы. То есть ситуация как бы краха банковской системы гораздо меньше, чем она была в 2014 году. Но с другой стороны остается основная проблема, что банки живут за счет, собственно, роста кредитного портфеля, за счет выдачи кредита малому бизнесу, ну, там, различным бизнесам, населению, т.д. и т.п.
Частные банки,
да,
прежде всего.
Да, да. А когда экономика стоит, а экономика сейчас фактически стоит, то есть она только-только заканчивает падать, никто не хочет эти кредиты брать, потому что роста никакого нет. И фактически банки оказываются в такой ситуации, что за счет как бы выдачи новых кредитов и за счет получения новых процентов они не могут расплачиваться по старым кредитам. И вопрос в том, насколько вот этот вот входящий и исходящий поток платежей позволяет банкам чувствовать себя стабильно. Опять-таки, западные аналитики российской банковской системы говорят, что, в принципе, ЦБ в каком-то смысле справляется с этой ситуацией, поскольку иногда он закрывает глаза, допустим, должно быть там 15%, не больше 15% плохих долгов банковской системы, а их там может быть сейчас 16-17. И, в принципе, каких-никаких санкций сейчас к банковской системе не применяются. Но это все, как бы, опять-таки, очень шаткая ситуация. Что касается курса рубля, то, смотрите, здесь, опять-таки, ситуация у нас такая. У нас прогрессивная налоговая система на обложение выручки от продажи нефти. Соответственно, если цена на нефть падает, то поступает меньше, автоматически поступает в бюджет меньше денег. Фактически мы из-за этого правила в текущей ситуации простое население, которому из бюджета должны там идти деньги на образование, на медицину и так далее, мы оказываемся в ситуации, что мы заложники, меньше доходов в бюджет. Как эту ситуацию решать? Самым простым способом, если мы не говорим про структурные реформы, это либо его резать, то есть на 10%, мы знаем, Министерство финансов уже приказало по всем статьям, либо девальвировать рубль. И поэтому правительство сейчас у нас как бы не обращает никакого внимания на то, что рубль скачет. Потому что если рубль у нас начинает плавать, то обязательства в бюджете в рублях, доходы в долларах, все замечательно, рубль съехал. И именно это банк, собственно, поэтому банк не вмешивается сейчас.
Кстати, вот цитата тоже Дерибаски мне понравилась. Он так довольно жестко сказал. Это ведь нечестно. Люди работали, сберегали, активы покупали. Раз, это все уже ничего не стоит. Ни квартиры, ни машины, ни оборудование. Надо хотя бы дать возможность отработать. И отработать не дают. Кредитная ставка запретительная. Он называется ЦБ, дескать, работает Центральный банк у нас как хедж-фонд.
Вот. Ну, здесь можно так сказать, что по сути он прав, то, что заложником оказалось население, потому что сгорели, у нас впервые за 15 или 16 лет реальные зарплаты из-за роста, то есть зарплаты физические, которые мы получаем в деньгах, они не особо не росли, а цены выросли, поэтому реальные зарплаты, когда мы поделим одно на другое, они упали, по-моему, я не помню точно цифры, от 9 до 16% за последний год. Вот. И, естественно, как я говорю, если экономика сильно зависит от импорта, цены выросли, население обеднело.
Ну, Максим, хорошо, но мы переживем. Мы переживем. Вот то, что мы вот ездим в соседнюю Европу, все для нас в два уже теперь с лишним раза дороже стало, то и это переживем. Но если, скажем, рубль грохнется там, ну, я буду с потолка брать, 120 рублей за доллар, соответственно, народ бежит в банки и последние свои депозиты забирает, потому что бессмысленно. Любой купленный доллар по любой цене приносит больше. Естественно, летит строительный бизнес. Вот это я называю угрозы и банковской секции, сектору экономики. Уже не говорим про людей, да, про то, что они теряют, про то, что их имущество обесценилось и многое другое обесценилось, при том, что дорожает то, что это население приобретает. Это ладно. Скажем, пускай мы на это сейчас внимание обращаем. Главное, чтобы стояла система, что если она рухнет, то уже неизвестно, что там погребет под собой.
Ну, вот к вопросу, опять-таки, возвращаясь к структурным реформам, отдельный вид этих реформ может, собственно, включать в себя пересмотр, структурный пересмотр бюджета, на что должен тратиться бюджет. Допустим, на субсидирование ставок по ипотеке, по там, кредитам частному бизнесу и т.д. и т.п. Это одна из мер, которую активно использовали в Европе в 2008 году после, соответственно, кризиса у них. И это было очень довольно забавно наблюдать, как там, грубо говоря, до кризиса было там 5 программ ипотеки для молодых людей, которые только впервые покупают дом. Сейчас их там в странах, там, таких как Англия, Франция, 15-20. Вот. Правительство про это там думает. Вопрос, есть ли это у нас? Безусловно, есть, но как раз вот сейчас об этом надо думать, чтобы поддержать население по различным статьям. Если урезаются расходы на образование, урезаются расходы на медицину, но как бы тогда надо думать, как их эффективно по другим статьям увеличивать эту поддержку.
Опять-таки, чтобы развивать потребительский спрос, таким образом именно поддержать экономику, да, прежде всего, задача.
Да. Причем то инвестиции есть... именно, а не просто спрос, когда эти проедание. Деньги уйдут на импорт.
Что касается банков, вот такой момент. Дерипаска предлагает, значит, создать еще несколько госбанков, еще, скажем, 4 банка, он конкретно сказал, в Давосе. А министр экономического развития Алексей Улюкаев сегодня предложил объединить банковские структуры и создать, ну, вот еще один государственный банк, который будет конкурировать с ВТБ и Сбербанком. Вот как это все понимать в свете таких сейчас многочисленных разговоров о приватизации банков. Герман Греф говорит, что хорошо бы и Сбербанк приватизировать, да и все остальные банки тоже. И при этом вот и Улюкаев, и вот Дерибаска, как предприниматель, предлагают создать группу государственных банков, и вот чтобы эти государственные банки между собой и конкурировали. Это вот все в свете вот этого мышления постсоветского?
Я думаю, что отчасти да, и потом сегодня же, собственно, в своей колонке в газете «Ведомости» я примерно про это пишу, что когда люди, которые связаны так или иначе с большим бизнесом и связаны с поддержкой правительства своего бизнеса, так или иначе, то, что они говорят, это не обязательно надо принимать за чистую монету, это, собственно, они посылают сигнал, возможно, тому же правительству, что они лояльно смотрят на курс правительства, что нужно действительно идти по увеличению господдержки или там консолидации банковской системы под зонтиком государства и т.д. и т.п. Я думаю, что в этой ситуации то, что озвучивал Греф, и, может быть, Кудрин, может быть, другие наши политики, экономисты, имеет, безусловно, больше смысла. И я думаю, что так на самом деле и будет, потому что вопрос в конечном итоге упрется в исполнение бюджета, где доходы брать, пока цена на нефть низкая, она будет низкая, непонятно. Поэтому решить этот вопрос можно приватизацией. Поэтому я думаю, что в ближайшие там, 2 года нас ждет достаточно заметная волна приватизации больших государственных банков, компаний. Будет ли это ВТБ, Сбербанк, Роснефть, мы это увидим. Но это как бы без этого, я думаю, не обойтись.
То есть вот этого укрупнения и увеличения количества крупных госбанков его...
Укрепление означает, что это дополнительные расходы, собственно, бюджета. А бюджет фактически трещит по швам. Поэтому просто даже если бы, может быть, кому-то, это безусловно какому-то крылу политиков, экономистов очень хочется сделать, но денег на это сейчас нет. Поэтому...
Хорошо, ну хотя бы в двух словах и общих чертах, как будет выглядеть структурная реформа банковской системы? У нас будет продолжаться отзыв лицензии, у нас останется... там, ну, я не знаю, 100, скажем, частных банков, да? Так?
Или... Я, безусловно, думаю, что будет банков гораздо меньше, чем было, потому что, скажем, там, 15 лет назад их было 1500, а потом где-то сократилось до 1000. Безусловно, будут ужесточаться требования по капиталу, по основному капиталу банков и резервному капиталу. Соответственно, многие мелкие банки, они не смогут удовлетворять этим требованиям, они просто выйдут из игры, либо их купят, либо они как бы сольются в некие большие структуры. Но не обязательно, что эта консолидация будет опять-таки проходить под зонтиком государства. То есть государственные банки должны быть, но для того, чтобы действительно в итоге в экономике иметь низкие процентные ставки конечные, которые человек приходит, берет кредит, будь то кредит на машину, либо кредит на ипотеку и т.д. и т.п. Для этого нужна конкуренция в банковской среде. И поэтому иметь несколько больших крупных государственных банков и опять-таки поддерживать все из бюджета за счет субсидий в текущей ситуации, это, я думаю, что не очень реализуемый вариант.
Здесь же должна быть какая-то законодательно прописанная равноудаленность от власти или равноприближенность к власти частных структур, иначе получится, что это такое государственно-частное партнерство опять будет диктовать...
Ну, это вот...
правила игры, которые будут непонятны для частников. Частнику же, опять-таки, нужна свобода, понимание перспективы и своих прав.
Ну, собственно, опять-таки, свободу надо понимать в том смысле, что должны быть очень четко прописаны правила игры, и они должны выполняться. Я думаю, что сейчас, поскольку жареный петух нас уже клюнул, ну, скажем так, вера в лучшее заставляет меня думать, что, скорее всего, работа в упрощении вот этой как бы легальной стороны, юридической стороны дела по прописыванию правил игры сейчас пойдет гораздо более быстрыми темпами.
Максим, 3 минуты у нас осталось, и я прошу вас прокомментировать заявление госсекретаря США Джона Керри, который сказал, что очень возможно в ближайшие месяцы, ну, скажем, там, через полгода, к лету с России могут быть теоретически сняты экономические санкции. в нынешней ситуации, когда у нас уже нет нефти долларов, чтобы расплачиваться даже за дешевые кредиты, нету денег, ну, меньше денег стало на то, чтобы покупать оборудование и технологии. Вот эта отмена санкций, она изменит ситуацию? Ну, я не имею в виду, что рубль вырастет, там, скажем, на 2 рубля за доллар, там еще какая-то мелочь по нынешним временам.
Не, она, безусловно, изменит ситуацию, поскольку у компаний и у банков появится доступ к внешнему капиталу, а капитал, рынки западных капиталов гораздо более глубокие. Другой вопрос, будут ли они ими пользоваться, но это другой вопрос. Но само наличие дополнительных возможностей, безусловно, ситуацию изменит к лучшему. Но, опять-таки, проблема сейчас, я думаю, уже не во внешних санкциях, а в санкциях, отчасти антисанкциях, которые мы сами вводили. Вопрос в том, возможно, в определенных отраслях они были, ну, как бы их имело смысл ввести. Вопрос в том, как мы будем, соответственно, выстраивать, соответственно, бюджетную политику, налоговую политику, что мы будем делать с внутренней структурой экономики, о которой мы сегодня долго очень говорили. То есть вот это основное, на самом деле. Я не думаю, что сейчас западные санкции играют такую решающую роль.
Спасибо большое. Декан факультета экономики Европейского университета Максим Буй был у меня в гостях. Всего доброго, до встречи.
Спасибо.